Ветер в окно.
В студии звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. Добрый вечер. Николаю Чудотворцу посвящена сегодняшняя наша программа «Петербург многоконфессиональный», которая завершит эту часть радиоканала. Кроме того, сегодня вы одни из первых услышите о появлении в нашем городе нового театра – театра-шоу Владимира Самсонова «Русский Колизей». Ну а начну я с рассказа о грандиозном, уникальном проекте под названием «Из России с любовью», о котором вы также услышите первыми. Дни культуры и туризма России под лозунгом «Из России с любовью» должны состояться в этом сложном и для туризма, и для культуры году. 19 августа в большое гастрольное турне из Петербурга в страны Северной Европы, Финляндию, Швецию, Данию и Германию стартует большая группа актеров, музыкантов, танцовщиков и представителей туристического кластера Санкт-Петербурга. В ходе турне запланированы уличные бесплатные концерты и мастер-классы, презентации возможностей экотуризма в России, круглые столы на тему выживания туризма и культуры в условиях пандемии. Как известно, во времена эпидемии очень сложно стало функционировать всем деятелям культуры, искусства и туризма. Они решили объединиться и организовать довольно большой гастрольный тур. Объединила всех региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств». Это первый подобный проект, и его вполне можно назвать уникальным, так как пока никто не решился на нечто подобное. Конечно, организаторы сталкиваются сегодня с множеством сложностей, связанных и с пересечением границ, и с различными требованиями по экобезопасности в разных странах. Но, несмотря на все трудности, шаг за шагом команда движется вперед. У нас на связи председатель Президиума Творческого союза работников культуры и искусств, поэт, певец и композитор Владимир Беличенко. Владимир Владимирович, несколько слов об этом проекте.
Эта поездка была обусловлена взаимодействием нашей организации с дружественными творческими организациями стран Европы, в которую проживает больше русскоязычного населения, и где присутствуют государственные организации в виде разных домов культуры, науки и искусства, в разных, допустим, в Хельсинки, да, в Берлине и так далее. И вот именно с вот этими организациями вступили в взаимодействие организовать данный проект в виде гастрольного тура с привлечением наших творческих единиц Российской Федерации в виде разных там коллективов, танцевальных, музыкальных, певческих и так далее. Эта идея представителя культурной, журналистской, научной общественности из Финляндии Кости Хейсканен. Родилась она в его голове тогда, когда он приехал в Россию. 2 или 3 месяца ездил по стране, изучал культуру народов, населяющих Российскую Федерацию. И, вернувшись к себе домой, у него родилась вот эта идея, с которой он поделился с нами. Инициатором этой идеи был он. Эта идея была также поддержана еще в Берлине. Представители Дома культуры и науки Германии, которые работают в рамке Россотрудничества за рубежом. И еще в многих городах Скандинавии и Европы.
Кстати, европейским гостям будет представлена обширная фотовыставка «Из России с любовью», сделанная Костей Хейсканеном, как раз во время его пребывания в нашей стране. Как я понимаю, миссия этой поездки – показать как культурный, так и туристический потенциал России. О новых туристических экопроектах расскажут представители Псковской, Ленинградской областей, Карелии.
Мы хотели бы подчеркнуть, что в настоящее время в Российской Федерации формируются туристические кластеры, и ввиду этой пандемии сформированы многие дорожные карты, проекты, территории и направления, зоны развития экотуризма, и мы хотим от лица многих регионов Российской Федерации представить их за рубежом как привлечение внимания к нашему внутреннему туризму.
Планируют участие и звезды Мариинского театра. Кстати, в Берлине школа балета приглашена на мастер-класс наших знаменитых танцовщиков. Также в полном составе едет симфонический оркестр Ленинградской области. А еще немного расскажите, пожалуйста, об участниках тура.
Будут представлены спектакли, оперы, балета. Опера будет представлена нашей звездочкой, родившейся театром оперной антрепризы Творческого союза работников культуры и искусств, которым руководит Наталья Валерьевна Гергиева. Это уже само за себя говорит. У нас будут представлены эстрадные программы, в которые войдут, естественно, жанры, стили, направления, такие как народники, хореография, вокал, разные формы. Допустим, группа «Малина» едет. Она вроде представлена в небольшом коллективе, но они очень качественно работают, профессионалы. Такие коллективы, как «Антре», существующие около уже 25 лет, их знает город и вся страна знает. Но это такой вариант мюзикла, чтобы дать понять, что в России, невзирая на все, что происходит сейчас в мире, культура развивается, культура живет, и она поддерживается государством. Будем встречаться и с писательскими, с поэтическими клубами, которые работают в русскоязычном направлении и даже не в русскоязычном, с целью обмена опытом. Конечно, будут проведены мастер-классы, круглые столы, конференции в виде диалога. Мы его называем «Диалог культур».
Знаю, что во время турне запланирована встреча представителей администрации бизнеса и туризма Ленинградской, Псковской областей, Карелии с финскими коллегами из Иматры, Миккели и Саванлинны. В Берлине также, кроме концертов, состоятся встречи между немецкими и российскими деятелями туризма и культуры. В рамках программы приглашены делегаты фестиваля «Лучшие молодежные оркестровые коллективы мира», который будет проходить в столице Германии как раз в эти дни. А во время турне будет сниматься документальный фильм «Из России с любовью» об этом первом после начала эпидемии культурно-туристическом вояже.
Целью данной поездки является показать Россию такой, какая она есть в рамках пандемии, а не той, которую зачастую муссируют там за рубежом, а вот именно ту открытую со своей внутренней культурой, многоликой культурой в силу конфессиональности и многонациональности, представленной в нашей стране. 196 штук. Представляете, да, что насколько богата Россия культурой, в отличие от других стран, и что мы в едином лагере, в хорошем смысле слова, вместе живем и, не мешая друг другу, развиваем каждый свою культуру в едином кластере культуры России. То есть на вот этой поездке сама эта тема, она не останавливается. Не значит, что это вот в августе приехали и все. Нет, она имеет продолжение уже и в сентябре, в октябре и в декабре. Это будет продолжение задуманного. Это вот такой первый шаг, который происходит в августе. Это первый такой шаг, ознакомительный и уже плодотворный будет с точки зрения творческого взаимодействия и с продолжением во времени дальше. То есть мы его затеяли вместе с Костей как долговременный проект, многолетний проект в рамках взаимодействия культур Европы и России.
Большое спасибо. Я напомню, что сегодня о поездке, первой поездке вот из такого долговременного проекта нам рассказывали Владимир Беличенко, председатель Президиума Творческого союза работников культуры и искусств. Огромное вам спасибо за рассказ и надеемся, что все это будет осуществлено так, как вы это планируете.
При вашей поддержке и при вашем, так сказать, духовной составляющей, потому что без вас никуда.
Без СМИ вы имеете в виду?
И без СМИ, и лично без вас, как человека творческого в журналистике.
Спасибо большое и до встречи.
До встречи, совместной поездки в проекте.
Свежий ветер.
О не менее амбициозном и красивом проекте пойдет речь и в следующем нашем материале. У нас на связи заслуженный артист России, руководитель эстрадно-театрального направления Международной академии музыки Елены Образцовой, художественный руководитель театра шоу Владимира Самсонова «Русский Колизей» Владимир Самсонов. И как раз о новом театре и пойдет речь.
Возникла такая ситуация в Санкт-Петербурге, для культурной столицы парадоксальная. У нас в городе нет ни одного профессионального государственного театра популярной музыки, эстрадной музыки, ревю-шоу, каковым был когда-то мюзикл Ильи Рахлина. У нас был когда-то Ленконцерт, который стал Санкт-Петербургом и концертом, но ввиду своей универсальности, которая сейчас есть по жанровым, тоже это не является теперь главной структурой в организации под названием Санкт-Петербург. К тому же 6 лет я уже возглавляю Академию музыки Елены Образцовой в качестве руководителя направления эстрадно-театрального и выпускаю учеников, я вдруг понял, что я их выпускаю в пустоту, что им негде устроиться на работу. А оценив взглядом еще Санкт-Петербургское образовательное пространство, я увидел, что у нас есть еще училище Мусоргского, бывший университет Крупской, который тоже имеет эстрадное отделение, и тоже ребятам выйти и устроиться на работу абсолютно негде. У нас есть 4 полноценных оперных театра, у нас есть театр оперетты, то есть где требуется академический вокал, возможности именно академических исполнителей, как инструментальных, так и вокальных. И я понял, что в эту ситуацию надо что-то менять. Спасение утопающих, помните, делает рук самих утопающих. Поэтому решил организовать свой театр. Театр-шоу Владимира Самсонова «Русский Колизей». И хочу, чтобы этот театр как раз и стал той альма-матер, возможностью устройства нашей молодежи современной, которая выпускается, которая хочет петь эстраду, которая хочет петь популярную музыку, которая хочет участвовать в мюзиклах современных и, к сожалению, которая не имеет возможности нигде приложить свои усилия. Также этот театр станет возможностью для инновационных специальностей театральных, касающих звука, света, компьютерных технологий, лазерных технологий, которые сейчас ушли очень далеко вперед в других странах, таких как США, Китай. Мы живем просто даже не в 20-м, а в 19 веке. Говоря о технологиях театральных, именно технологии, которые создают эффекты, шоу, эффекты для ревю, мы сейчас, к сожалению, отстали очень сильно и ничего не делаем в этом направлении. Вот этот театр, который сейчас я задумал, он именно должен способствовать тому, чтобы, во-первых, заполнить нишу отсутствующегося этого жанра в нашем городе. Второе, дать возможность гостям нашего города, самим горожанам, посещать подобного рода жанровых направлений театра. Ну, вспомню хотя бы, допустим, вы приезжаете в Париж, естественно, куда вам интересно пойти? Лидо, Молен Руж. Если приходите в Лондон, вы идете в Сохо, где множество театров находится.
Владимир, да. Но все-таки по-прежнему у нас работает мюзик-холл, и сейчас последние годы успешно реализуют проекты. У нас есть театр эстрады, то есть так ли уж у нас пусто вот с этим жанром?
Дело в том, что театр эстрады, который вы назвали имени Райкина, это театр эстрады, но он отучивает только эстраду разговорного жанра. Это стендаперы, какие-то небольшие маленькие спектакльки в эстрадном направлении, но к музыке, имеющие только опосредованное отношение.
А мюзик-холл?
А мюзик-холл остался одно только название. Дело в том, что там главным сейчас является замечательный оркестр Фабио Мастранджело. Он академический, и вся эта история затачивается на то, чтобы, естественно, уже она заточилась на совершенно полную смену жанра. Насколько я знаю, руководство мюзик-холла сейчас одним из его приоритетных моментов, включая, конечно, большой капитальный ремонт, озабочено тем, чтобы сменить еще и название тренда, то есть само название мюзик-холла. Потому что мюзик-холл, название теперь не соответствует тому содержанию, которое наполняется. Там, конечно, есть так называемые мюзиклы, которые являлись до этого площадкой, которую арендовали для мюзиклов. Но ориентация сейчас направлена в серьезную академическую сторону у мюзик-холла нынешнего. Поэтому, на самом деле, в городе абсолютная пустота в этом отношении. А учитывая, что у нас население города равно населению Израиля, Финляндии и 2 государств Литвы, то отсутствие подобного театра, плюс еще я вам говорю, то, что это культурная столица всей России, это неприемлемый момент в том, что у нас этого нет. Тем больше, что у нас существует несколько высших и средних учебных музыкальных заведений, которые выпускают артистов молодых, которые, опять же говорю, выходят в никуда. Вот поэтому у меня сейчас задача этот театр и возродить традиции петербургские, и в то же время пойти по инновационным новым путям, которые сейчас видны для развития театра. Потому что все, что у нас как бы есть сейчас в городе, это все театры или экспериментальные с точки зрения академической музыкальной музыки, или они хранители традиционных больших ценностей, которые были достигнуты за столетия. Такие как Мариинка, это такой, знаете, музыкальный Эрмитаж, гордость нашего Санкт-Петербурга. Театр, который был заточен на современную музыку, на популярную, вместе с тем, с новыми технологиями, инновациями, такого театра у нас нет, а он должен быть. Тем более, что у нас был и театр «Палас» с Утесова, и тоже мюзик-холл Ильи Раклина, и «Панина». Вся эстрада, в общем-то, началась у нас здесь.
И, насколько я знаю, у вас уже в октябре будет первое представление, где, как, что там будет, с какими вы проблемами сейчас сталкиваетесь?
Проблемы, естественно, это не проблемы, знаете, как говорят евреи, если вашу проблему можно решить за деньги, то это не проблема, а расходы. Так что я сейчас сталкиваюсь именно с расходами. Первый проект «Русского Колизея» задуман как чемпионат певцов, в котором будут принимать участие именно молодые исполнители, которые не востребованы сейчас от телевизионных наших всех этих препон. Имеется в виду, что когда артист молодой приходит на телевидение, перед ним много ставится каких-то вопросов, в том числе и финансовых, чтобы на это телевидение попасть. И, естественно, никто из молодых артистов, если они не имеют, конечно, каких-то спонсоров, богатых родителей, они попасть на эти конкурсы не могут. И таким образом Россия сама отсекает сейчас талантливых талантливую молодежь от того, чтобы она могла самореализоваться и стала тем, что приносит гордость своей стране. Поэтому сейчас я придумал так называемый чемпионат певцов. Чемпионат певцов, пока это Санкт-Петербург, хотя уже подали заявку из Москвы, много людей из Петрозаводска, из разных городов. То есть сразу видно, что эта тема востребована. Из предварительного онлайн-конкурса я выбираю Art Pride, то есть такой некий отряд, команду певцов, и она уже будет соревноваться, состязаться друг с другом на моих шоу. И самое главное, что это не будет музыкальный ринг, не будет голос. Почему? Потому что я сразу убираю то, что мне во всех этих шоу резал глаз и ухо. Я убираю жюри, убираю наставников, продюсеров. Вот это все то, что, как говорится, где-то можно всегда сказать, что кто-то где-то какие-то свои вопросы личные решает. Не будет никаких смс-голосований, не будет никаких телефонных звонков, которые кто-то как-то где-то собирает. При входе на шоу нашего театра зритель будет выдаваться жетоны разного цвета. Каждый цвет будет соответствовать певцу, который будет выступать. И во время шоу сам зритель выберет счетную комиссию из своих же состав. Эта комиссия в антракте, и после спектакля будут собираться эти жетоны у всех на глаза тут же в зале. И тут же в зале стоит отдельный стол, за которым эта комиссия при всех будет эти жетоны считать. За это время, пока она будет считать, в паузе развлекать будут зрители я в это время петь. И таким образом зритель будет полностью уверен в том, что его голос действительно был подсчитан, что никто никого не обманывает. И, естественно, зритель будет сам жюри, сам наставником принимать участие в этом конкурсе и в шоу как абсолютно полноправный активный член этого шоу. Я буду вести, сам буду вести это шоу и будет интерактивно общаться с публикой во время шоу. Таким образом, зритель иногда будет превращаться в исполнителя, а исполнитель будет превращаться в зрителей. В чем проблема всех конкурсов? Что там сидит профессиональная, так называемая жюри, которая оценит по своим канонам певца, потом певец выходит в жизнь, и у него никто не хочет, ему никому не интересен. Потому что на самом деле главный судья и жюри — это зритель, который потом приходит в кассу и платит деньги за билет. Поэтому мы сразу вот это звено лишнее, посредника, мы исключаем. И получается у нас просто напрямую молодые исполнители тут же получат своих собственных поклонников, своих фанатов и смогут наработать свою публику и в дальнейшем потом выступать самостоятельно. Если захотят продолжить свою собственную карьеру, они их узнают, их полюбят и будут за них болеть. Первый проект театра «Чемпионат певцов». Дальше будет, конечно, и шоу, и ревю, и мюзиклы. Я надеюсь, что город меня поддержит в этом вопросе, и мы сможем возродить петербургскую эстраду и популярную музыку в самом высоком петербургском вкусовом коэффициенте.
Владимир, да. А в октябре уже известно число и где вы будете арендовать зал?
Место уже найдено. Концертный зал «Лентока», студия ленинградских криминальных фильмов. Это «Крюков канал 12» рядом с Маринкой. Там очень приятное, очень уютное здание. Старинное, с великолепными антуражами, с фонтаном. И сам зал очень красивый. Заработав свою собственную публику. 16 октября и 30 октября состоится первых два наших шоу. Мы открываем. И каждый месяц будет по два шоу там, в Лендоке. И до января включительно будет по два шоу. А дальше мы перейдем уже в четвертьфиналы, полуфиналы, финалы. И я планирую это уже сделать в концертном зале «Колизея», что на Невском проспекте. Там выходит уже больше зрителей. И там, я надеюсь, к нам присоединятся звезды. Это Альберто Садулин, это Сергей Рогожин. Мы говорили уже с Дягловым и с Ожогиным ведем переговоры, чтобы победители предварительных соревнований встретиться уже с этими мастерами, мэтрами уже в полуфиналах и финалах. Вот в таком стиле, в шоу, стиле интересном, интерактивном будут проводить первый проект чемпионата певцов.
Я кликну день вчерашний, погоди, постой, чтобы еще раз на прощание постоять с тобой. Чтоб еще коснуться взглядом твоих нежных глаз, понимая, что все это, все в последний раз. Вдаль тебя уносит поезд очень далеко, без тебя теперь мне будет очень нелегко. Я с тобой, сквозь мелькание дней. Я с тобой, в памяти твоей. Я с тобой, верностью своей. Я с тобой. Я с тобой, сквозь мелькание дней. Я с тобой, в памяти твоей. Я с тобой верностью своей, я с тобой.
На этом я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами до 23 часов. Вас ждет городской наблюдатель и музыкальная гостиная. Ну а эту часть «Ветер в окно» завершит программа «Петербург многоконфессиональный». Не переключайтесь.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Марианна Никольская. И сегодня наш Петербург многоконфессиональный посвятит свой выпуск знаменитому русскому святому Николаю Чудотворцу. И рассказать о жизни Николая Чудотворца, о его чудесах, пришел к нам сотрудник научно-просветительского отдела Государственного музея истории религии Сергей Подлесный. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
Сергей, вы являетесь сотрудником научно-просветительского отдела. То есть вы читаете лекции?
В основном, да.
Но вот о Николае Чудотворце, когда вы рассказываете, чему вы больше всего уделяете внимание, на чем делаете упор?
Свои лекции экскурсионные музей пытается строить, исходя из двух таких соображений. Первое — это научный подход. Второе — это мы стараемся все-таки донести до людей то, как видят ту или иную религию сами верующие. Если касаться темы Николая Чудотворца, то рассказать непосредственно, как воспринимают его верующие, что для верующих это один из самых почитаемых святых, один из самых любимых. Это и чудотворец, защитник, угодник, помощник, все что угодно. Это раз. Второе — это научный подход. То есть рассказать примерно, что мы знаем. Информация мизер, и как вот из этой мизерной информации постепенно на протяжении веков строили эту мощную, огромную конструкцию под названием культ Николая Чудотворца.
Действительно, в России именно культ Николая Чудотворца, иначе не скажешь, сколько церквей, сколько монастырей в его честь было основано. И действительно трудно найти еще более значимого для русского человека защитника и заступника, как Николай Угодник. Ведь много чудес тоже совершалось перед его иконами, и, конечно, верующие чтут его очень сильно.
Да, ну действительно, культ невероятно широко распространен. Почему именно так случилось, что особое внимание досталось именно Николаю, сложно даже сказать. Может быть, так случайно, спонтанно действительно получилось. Много было святителей. Вот 4 век. Век, когда христианство перестало быть гонимым, стало государственной религией. Век активных первых соборов, выстраивается догматика. Век, который подарил нам большое количество святых. Василий Великий, Григорий Великий, ну и так далее. Да, огромно. Но выделили именно почему-то Николая. То ли так получилось, спонтанно, случайно, сложно сказать, но факт остается фактом. Выходит на первый план Николай, и далее вокруг него уже складывается такая обстановка, когда верующие, возможно, уже ждут от чудотворца новых чудес. Таким образом, одно погоняет другое. Совершал много чудес, ждем, и они приходят. По вере вашей будет вам дано, как сказали бы верующие. Ждем от Николая, он нам и дает. Ну, если с научной точки зрения смотреть, наверное, там другое, там какая-нибудь психология религии и прочее. Но факт остается фактом. Действительно, огромное количество чудес им совершенным и делают его невероятно популярным. То есть из уст в уста, помощь, помощь, явление и так далее. И отсюда же особо почитаемые иконы. Чудесные явленные иконы, любое явление, обнаружение иконы, прилетела она, приплыла по воде, нашли мы ее в земле, от пожара уцелела, неважно. Это чудо. Но мы знаем прекрасно, что в средние века, в древний период, таких подобных явлений было достаточно много. Являли себя иконы часто. И, что удивительно, чаще всего являли себя иконы богородичные, ну, а на втором месте Николай Чудотворец. То есть такое количество никто, не то что не сравнится, а даже, ну просто нету даже с чем сравнивать. Не было других подобных явлений. Богородичные, вот по сути Николая Чудотворца иконы, являлись, творили чудеса. До сих пор, может быть, одна из самых известных икон – это икона из земли Вятской. Наша русская земля, Вятка. Знаменитая икона Николы Великорецкого. Да, река Великая впадает в Вятку. И вот там еще в XIV веке была явлена икона Николы Чудотворца. И такой ажиотаж, такая известность, что вот уже 21 век, а у нас совершается Великий Крестный Ход, самый большой, самый знаменитый, когда люди пешком там отмахивают огромные расстояния через леса, через поля и прочее, по нескольку дней ночуют в поле в честь Николы Чудотворца. Это как один из примеров. Да? Мы помним Никола Можайский, Никола Зарайский. Уж на что редкая скульптура, резная икона в православии, в русском, редко. Но кого мы видим? видим в первую очередь Николу. Редко что другое подобное видим. Николу опять здесь выделились. И не просто же скульптура, а скульптура с легендой, что явился Никола, спас целый город, спас город Можайск, спас город Зарайск, это в Рязанской губернии, и так далее. То есть опять здесь Николу выделили. Опять вот он даже в скульптурном варианте, и то впереди святых всех остальных. Вспоминаем церковный календарь. Уникальное явление.
Никола зимний и Никола вешний.
Нет, это как раз неудивительно. У нас православные календари, цветы попадают. Каким образом? Празднуют день памяти в день смерти.
Или да, день перенесения мощей.
Правильно, да. Тоже. Или второй день обретения мощей, перенос мощей и так далее. Вот, как правило, стабильно стандартный вариант. День рождения, как мы знаем, в православии не отмечается, не праздник. И вот в качестве исключения мы знаем, по сути, только примеры, кто отмечает у нас Рождество Христово, да. Рождество Богородицы, ну и Рождество Иоанна Предтечи. Три исключения мы знаем. И вот появляется у нас в календаре день рождения, Рождество Никола Чудотворца. Ну как так может быть? Никто больше не попадает. Никола опять попадает. Да, в августе месяце у нас есть праздник, день Рождества Никола Чудотворца. Праздник, который отмечался в древний период, русский период. Затем в 18 веке он сошел на нет. Его еще убирают, его не празднуют, службы ему были забыты. Сегодня, сейчас, в наши дни, его пытались уже возродить. Еще предыдущий патриарх Алексий попытался как-то эту память реанимировать. Праздник опять внесен в календари церковные. Но вот вам парадокс. Праздник почему-то широко сейчас не распространяется.
Удивительно. А какого августа это?
11 августа.
11 августа, да, по новому стилю. Действительно, такой совсем не распространенный праздник.
Старообрядцы этот праздник почитают, они оставляют вот эти корни, память с древним периодом, в то время как в новообрядческом варианте Русской Православной Церкви память сошла как бы немножко на нет. А у старообрядцев это как раз тема жива, и более того, вот свой великорецкий ход, вот тот вятский, к месту обретения иконы Николы, у них приурочен к дню Рождества Николы в августе.
То есть он в августе проходит?
Да, да, это старообрядческий. А у новообрядцев немножко в другое время. Они приурочили это май месяц.
К дню обретения мощей, да, 22
да, да,
мая.
Да, да, весенний.
Тогда давайте перейдем к Николе Зимнему. 19 декабря Никола Зимний, и это день его смерти.
Да, это, собственно, основной праздник, который каждый святой попадает в календарь именно под этим днем, под днем своего представления, когда человек рождается для истинной жизни, будущей жизни. И у Николы есть такой праздник. Вот он основной, главный. Это зимний Никола. Это как раз 6 по-старому или 19 декабря по-новому.
У Николая много разных иконографических прозвищ. Зарайский, Можайский. Но есть еще и прозвище Мерликийский. И это говорит о его происхождении. На самом деле я хочу, чтобы вы пояснили, что это за миры и что это за Ликия такие были в древности.
Ликия – это одна из областей, территория современной Турции. Долгое время, древнейший период, это была территория, освоенная греками.
Да, то есть вот. Это был греческий город.
Абсолютно. Эллинизированные территории, это были греческие земли, там жили греки. Если мы сегодня встречаем святых, которые происходят с этой территории, все наши, кого там не назовем, от Василия Великого, да, Каппадокия, Георгий Победоносец, все это территория Малой Азии, все это греки. Все это, по сути, греки. Николай как раз происходил с этой самой территории. Вот это южная берег, средиземноморский берег Турции и область греческая, эллинская область, которая называлась Ликия.
А сейчас как она называется?
Вот, это город Демре, турецкий город. Там большие руины остались от того прежнего старого города, древнего греческого города, мир ликийских. Остались руины непосредственно храма, в котором служил Николай. С этим храмом тоже связана такая достаточно интересная, любопытная эпопея. В свое время, 100-150 лет назад, Россия приобрела землю, вот ту, на которой находятся эти руины, развалины, и даже попытались воссоздать храм. Активно собирали деньги по всей стране. Это было такое предприятие патриотической православной направленности. Казалось, что вот-вот, сейчас берем деньги и восстановим храм в мирах ликийских. Все шло к этому, но...
Наверное, революция случилась.
Нет. Сама эта вся эпопея, она началась где-то 150 лет назад. Это были 1870-е годы.
Но Наверное, турки воспрепятствовали
все-таки. Да. Начались какие-то проблемы политического характера.
Как раз русско-турецкая война.
Примерно, да. И как раз владение этой землей было аннулировано. В результате участок вернулся опять к туркам. А строительство, восстановление храма не состоялось.
И до сих пор
да,
на том же
ничего
месте.
Ничего нет, да. Собранные деньги не пропали.
Удивительно.
Да.
Так не бывает.
Их направили на строительство русского подворья в Баре.
Ах, вот,
вот та самая
что.
Большое подворье в Баре, рядом с местом, где покоятся мощи Николая, было построено как раз на собранные деньги. Деньги собирали для мир ликийских, но ушли они на строительство церкви в Баре. Большое подворье, ансамбль, строил архитектор Щусев. И сдача осталась. Вы знаете, не все же деньги ушли. На оставшиеся собранные деньги построили еще церковь в Петербурге. Это знаменитая Никола-Барградская церковь, которая, к сожалению, не дошла до наших дней.
Ох, как
великолепнейшая
жалко,
церковь на Песках. Это район в центре города, рядом со Староневским.
На Мытнинской улице.
Да, пересечение Мытнинской, да. Второй Рождественской и Калашниковского, ныне Бакунина.
Бакунина, да, там теперь скверик.
Там треугольник, да, такой буквально проезжая часть. Это то, что на сдачу сумели построить. Вот так Никола уже буквально в наши дни распорядился, что соорудили и в Баре, и вот здесь Никола-Барградский, да, храм.
Да.
Вот строил архитектор Кричинский, поэтому храм вышел изумительнейший.
На что он был похож?
Новгородские памятники,
стиль,
да, абсолютно. Такой неорусский стиль, тонкий, стройный, высокий. Интерьеры расписаны в стиле Дионисия, великолепнейший. Но, к сожалению, лишены мы этого счастья.
Как жаль, только на фотографиях можно посмотреть теперь, да?
Да,
какой он был.
Вот такие эпопеи уже в наши дни, на нашей буквально с вами исторической памяти.
Ну вот у нас еще знаменитая церковь Николы Морского, Никольский собор. Такая жемчужина, я бы сказала, и архитектуры, и духовного притяжения.
Да, одна из главных тем, связанных с Николой, с почитанием его, это спасение, безусловно, на водах. Уже первые жития, они там в X веке, по-моему, составлены, они уже рассказывали и показывали случаи, истории, как Никола людей спасал на водах.
Там он шторм усмирял.
Да. Причем эти чудеса он делал еще и при жизни, а уже после смерти, посмертные чудеса, они уже входят в такую обыденность. И при жизни спасал погибших
в воде. При жизни
он
плыл на пути в Александрию.
Правильно, да. Плыл он в Александрию, один матрос там разбился, утоп, что-то такое, и он его буквально привел в чувство, воскресил.
Он упал с мачты и разбился о палубу.
Да.
Как-то смог оживить, воскресить.
Да. И впоследствии вот это уже становится нормой. Посмертные чудеса, явления бесконечные на водах. Все уже понимают и уже непосредственно обращаются к Николе за помощью.
Икона есть знаменитая «Спасение Димитрия». Он ему явился уже после смерти. Так все-таки где же он родился? Город, где он жил, это Миры или Патары? Потому что я в одной литературе читаю Миры, а в другой назван город Патары.
То, что мы знаем, во-первых, сочинения достаточно поздние, во-вторых, запутанные. Как таковой информации о Николе, о Николае у нас крайне мало. Затем, я думаю, информация тоже уже всем практически известна, широко донесена. Дело в следующем. Случилось на определенном историческом этапе смешение двух святых Николая. Да, так, рядом на одной небольшой территории вот этот регион Ликия в 4 веке, а затем в 6 проживало два Николая. Примерно схожие. Оба епископа, святители из одной территории. И информации о них было крайне мало. Два разных святых. Вот а первый наш, 4 век, Николай, вот тот, о котором мы говорим. Второй Николай 6 века, Николай Потарский. И так случилось в средние века, что произошла путаница. Жития слились в некую единую массу. И к Николаю Чудотворцу, вот тому 4 века, добавили массу фактов из биографии Николая Потарского. Таким образом, из биографии Николая Потарского 6 века мы почему-то обрели имена, допустим, родителей Николая Чудотворца. О них нам неизвестно, а мы их знаем. Феофан и Нонна. На самом деле это родители другого Николая. И так далее. То есть вот так по зернышку, по крупинке произошло изменение, произошла путаница. И с этим церковь жила и продолжает, по сути, по инерции «Жить и сегодня», хотя уже ученые, церковные ученые вполне обоснованно докопались до истины, постепенно разбирая вот это все наслоение лингвистические, да, смысловые, вот на пальцах буквально объясняют, показывают, как это все могло произойти.
Но да. На водах спасал кто? Николай Мерликийский или Николай Потарский?
Николай Мерликийский, скорее всего.
Мерликийский,
да.
Значит, все-таки собор святого, да, Николая Морского. Правильный.
Но русская церковь жила, по сути, уже вот этой компиляцией. Там, где уже было все смешано воедино. То есть вот тот образ, который мы имеем, житийный, легендарный, образ из преданий, он уже такой компилятивный, все смешанное. Но это предание, это уже церковная история, это уже впиталось, поэтому сегодня вряд ли уже возможно людям насильным образом разделить, убрать какие-то чудеса, убрать какие-то подробности из жизни Николая. Все, я думаю, в церковном предании останется так, как оно есть. Музей истории и религии великолепная, огромная, богатая, насыщенная экспозиция православия. Никола у нас представлен и великолепной иконой 16 века, настоящий подлинный шедевр, огромного, большого размера. Это и скульптура у нас, Никола Можайский. Так что Николу любим, помним, не забываем, демонстрируем, рассказываем русской православной церковной традиции. Без этого, ну, никак.
Никак, действительно. Никак не обойтись без Николая Чудотворца. Вообще в русской культуре, я бы сказала, даже не имея в виду церковную культуру, а вообще такую общечеловеческую, потому что, конечно, Николай Чудотворец повлиял на очень и очень многие наши культурные традиции. Ну что же, я благодарю научного сотрудника из Музея истории и религии Сергея Подлесного за интересный рассказ. А с вами была Марианна Никольская. Всего вам доброго и до новых встреч.
Спасибо, всего хорошего. До свидания.
Литературное чтение на Радио России.
Эдуард Кочергин. Дети моста лейтенанта Шмидта. Часть шестая. Локоть. Н.П. Хмелевой. Чего человек хочет, о том судьба хлопочет. Пословица. Учеником знаменитой средней художественной школы при институте имени Репина оказался я совершенно случайно. Вероятно, по своей нечаянной наглости. Причем поступил в 1952 году сразу в третий класс по искусству. В седьмой по общеобразоваловке. Фантастика какая-то. Еще в январе я заканчивал татуировку портрета усатого на груди щипача то ли волка в чухонском Калантае. Калантай – колония для несовершеннолетних. И вдруг в августе превратился в ученика знатной питерской рисовальной школы. Такое могло произойти только во сне или с испугу. Чудо свершилось благодаря Боре Михалеву, соседу по нашему дому, что на углу Зверинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Сразу по приезде из Чухляндии в том же январе месяце я заметил, как по моей лестнице каждый день утром затемно спускается и вечером поднимается длинный, тощий, с огромными слоновыми ушами парнишка с каким-то висящим на ремне через плечо деревянным ящиком, замызганным всякими красками. Этот-то ящик меня и заинтересовал. Я не знал в ту начальную пору моей новой жизни, что существуют специальные ящики для красок, которые носят художники, но почувствовал спиной, что ноша этого парниши касается и меня. Однажды остановил Лопоухова, да и спросил, что за ящик таскает он на своем плече. Так и познакомился с соседом-художником и его ящиком, который тот уважительно величал этюдником. Паря оказался замечательным добряком, показал мне свои рисовальные работы и, почуяв мою жадную заинтересованность во всем таком, предложил заниматься со мной рисунком и живописью. В то время мы с матерью находились в чрезвычайной бедности. У нас нифига не было. Полутемную комнату в огромной коммуналке, которую нам удалось отхлопотать с помощью питерских польских людей, оставшихся в живых после всяческих перипетий, украшали два топчина, поставленные на натуральные кирпичи, древний стол с одним ящиком, переживший все революции и войны, и два разномастных нищих стула, перекочевавших с помойного дворового закута прямо к нам в комнату. И все. Да, забыл. И 16 кирпичей, на которых возвышались наши рундуки, два у нас считались антикварными. На них отпечатаны были царские орлы, обзываемые матушкой двуглавыми курами. Кур по-польски петух. Из бывалой посуды, подаренной нам сердобольными богатеями, выделялся старинный заварной чайник с частично отбитым носиком и две расписные чашки с чужими блюдцами от разных сервизов. Первый мой натюрморт, над которым я корпел довольно долго, состоял из царского кирпича с печатным куром, битого антикварного чайника и одной чашки с блюдцем. Красил я его акварелью, выданной мне на прокат моим лопоухим учителем. Красить стал тщательно, отрисовав все предметы. К удивлению моего наставника, у меня получилось что-то приличное. Он не знал, а я не посвящал его в мои подвиги по части рисования в бывшей беспризорной жизни. Но действительно, бумагой, карандашами, акварельными красками пользовался я впервые. У соседского старого очкарика, недобитого профессора, матушка выпросила три толстенные знатные книги, энциклопедии с прекрасными картинками для моего рисования. Я, высунув язык, сел за них и довольно скоро срисовал все стоящие картинки карандашом и вставочкой с чернилами. Первый рисунок снял с дуба. Про этот мой дуб сосед-профессор сказал, между прочим, что он достоин уважения и пообещал непременно раздобыть для меня масляные краски у своего приятеля-художника, что вскоре и осуществил, подарив мне набор красок и кистей. Превратившись в обладателя такого богатства, я почувствовал себя спеченным художником. И на вопрос слесарного соседа-рыбака, могу ли я нарисовать для него две картины «Восход и закат солнца», ответил в наглую: «Могу». Восходные закаты дались мне страшенным трудом. Я не владел техникой письма маслом. Обращаться к учителю Борису за помощью было невозможно, он халтур таки запрещал категорически. А что мне делать? Матушку после отсидки в кошмар-дырах 2 года не брали на работу. Кормились мы ее подёнщиной, а она по людям мыла полы, убирала квартиры сытых семей, стирала, чистила одежду, чинила ее, готовила по заказу праздничные обеды, красила шмотки, материалы, отрезы, делала все женские работы очень профессионально. Иногда за просто поесть, за кусок хлеба и еду. Мне хотелось ей помочь. В конце концов, на двух фанерах я отладил восход с закатом. И слесарь рассчитался со мной красненькой, десяткой. Это был мой первый заработок в Питере. Через 1,5 месяца учитель Боря заявил, что мне, пожалуй, надобно готовиться к поступлению в СХШ, где он сам учился с 5 класса, и что для этого я имею все козыри. Цвет вижу отменно, а рисунок делал наживное. В марте нелегально вынес из школы гипсовую плакетку-орнамент и посадил меня штурмовать ее. В апреле я после образоваловки по 3-4 часа ежедневно приходил рисовать у них в СХШ гипсы. Экзамен пошел сдавать ни на что не надеясь, просто ради опыта. И вдруг прошел, что для меня стало совершенно неожиданно. При общем бале выше тройки, ниже четверки, лучшая оценка была за живопись. Худшими 3 минус за сочинение. И так с осени с помощью Бориса учителя я стал полноправным сахашовцем, чатым племянником моста лейтенанта Шмидта и приобрел покровителями 2 египетских сфинксов, поставленных царями против здания Академии художеств. Для меня, бывшего ДПшника, воспитанника детприемника НКВД, колониста, татуировщика, ученичка майданников, это поездных воров, это поступление необыкновенно высокое достижение. О моем прошлом, слава богу, никто в школе не знал. НКВДшний наставник, капитан, 2 года наблюдавший за мной после моего выхода из колонии, обрадовался поступлению и поздравил меня. Я был его кадром, его воспитанником, вышедшим в люди из его логова. С осени начались школьные будни. Учиться, догонять всех было адски трудно. Сахашовские одноклассники казались мне фантастическими гениями. Рисованные на бумаге гипсовые головы звенели. Мне до них надобно было карабкаться, учиться конструктивному рисунку, дрочить штриховку, проталкиваться в понимании тона, объема, пространства и так далее. Школа подходила для меня. Народ в классе не был похож на учеников нормальных городских заведений, которыми заправляла Грано. Все дети моста лейтенанта Шмидта были отменными фантазерами, талантливыми шалопаями и наглецами одновременно. Эти рисовальные бандиты превращали некоторые уроки в абсурдистские спектакли. Например, на уроке русского языка ученики становились пассажирами трамвая, так как кликуха училки была трамвай. Чудные учителя обзывались антиками. С одной стороны, они уважительные антики, а с другой над ними потешались. Очерки Пурса Помиловского «Розовый пар» в сравнении с сахашовскими безобразиями, главный авторитет которых – Лакобарака, и тот жил в трубе печного отопления. Как видите, я попал туда, куда надо.
Вы слушали главы из книги Эдуарда Кочергина «Дети моста лейтенанта Шмидта». Музыкальное оформление Наталья Цыбенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, литературный редактор Александра Медведкина, режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.